Глава восьмая. Труп в шкафу. Чувство отвращения никак не покидало Мегре. Он велел шоферу такси остановиться у плохо освещенного бистро в Корбее и заказал два стакана дешевого вина, один шоферу, другой себе. Когда он ощутил терпкий вкус напитка, невольно подумал, что это расследование велось под знаком дешевого вина. Почему? Случайное совпадение? Ведь именно такое вино ему меньше всего нравилось. Впрочем, к этому примешивался и отвратительный кюмель старухи Жанны, связанный с отвратительным вечером, проведенным с глазу на глаз с хозяйкой гостиницы, отекшей от алкоголя. При одном воспоминании об этом Мегре чуть не стошнило. А ведь когда-то Жанна была красива. Она любила Малика, который использовал ее в своих интересах, как любого другого, с кем бы его ни сводила судьба. Теперь... Спустя столько лет любовь к нему соединилась у Жанны с ненавистью, злоба и ожесточение с животной преданностью. Ею владели противоречивые чувства к этому человеку, иногда появлявшемуся у нее дома, чтобы отдать приказания. Да, есть же такие люди на свете. Но ведь есть и другие. Например, эти два завсегдатая в маленьком баре, два последних посетителя в этот поздний час, один толстый колбасник, другой худой, злобный, напыщенный, гордый от сознания, что служит в каком-то государственном учреждении, быть может, в мэрии. Оба они играли в шашки в 10 часов вечера, сидя у большой печной трубы, которой колбасник время от времени прислонялся. Колбасник держался самоуверенно, потому что у него были деньги, а выиграет он или проиграет, его мало тревожило. Партнер же его считал, что мир плохо устроен. Человеку интеллигентному, получившему образование, по справедливости должно житься легче, чем этому невежде, который режет свиней. И еще один стаканчик. Простите, два. Кампуа вместе со своим внуком катил теперь по направлению к вокзалу Сен-Лазар. Нечего и сомневаться, у старика на сердце кошки скребли, и он думал о жестоких словах Мегре, восстанавливая в памяти свое прошлое. Он ехал в Гавр. Еще немного, и он отправился бы, вопреки своей воле, к норвежским фьордам, как багаж, отправленный Маликом. А ведь он старик. Как тяжело говорить правду таким людям, уличать их в неблаговидных поступках. Мегре, мрачный и насупленный, снова сел в такси, но на этот раз не рядом с шофером, а забился в угол машины. Бернадетта Аморель, та еще старше. Комиссар не знал, да и не мог знать, ведь он же не Господь Бог. Видела ли она, как старый Кампуа проехал мимо ее дома в своей нагруженной вещами машине? А если она видела, то, конечно, все поняла. Может быть, она еще проницательнее, чем сам Мегре. Встречаются же такие женщины, особенно старухи, обладающие даром провидения. Если бы Мегре был в Арсении и проходил бы, как вчера, мимо ее окон, то наверняка бы увидел, как она разговаривает со своей служанкой. Знаешь, Матильда, а ведь он заставил убраться отсюда старого Кампуа. Мегре не расслышал бы этих слов, но он видел бы, как эти две женщины долго разговаривали, чем-то очень взволнованные, а потом увидел бы, как Матильда вышла из комнаты, а старуха Аморель все ходила из угла в угол, и как, наконец, к ней зашла с виноватым видом ее дочь Эмме, жена Шарля Малика. Иначе и не могло быть. Семейная драма назревала в течение 20 лет, а теперь, через несколько дней после гибели Маниты, с минуты на минуту должен произойти взрыв. «Высадите меня здесь!» Он шел по Аустерлицкому мосту. Домой идти не хотелось. Сено казалось совсем черной. На уснувших барках иногда мелькали огоньки, по набережной маячили тени. Мегре шел медленно, засунув руки в карманы, с трубкой в зубах, по пустынным улицам, обрамленным гирляндами фонарей. На площади Бастилии, на углу улицы Рокет, огни были ярче и резче. Этот свет, роскошь бедных кварталов, так же необходим, как и ярмарочные палатки, где можно выиграть пачку сахару или бутылку шипучки. Необходим, чтобы выманить людей из их темных и душных улочек. Он пошел на эти огни к просторному, почти пустому кафе, где наигрывал аккордеон и несколько мужчин и женщин, сидя за рюмками вина, ждали неизвестно чего. Попадались ему и такие. Он столько лет провел, занимаясь делами самых разных людей, что изучил их насквозь, даже таких, как Малик, считающих себя гораздо умнее или хитрее Мегре. С такими людьми всегда бывает труднее. Приходится преодолевать иллюзию порядочности, которую придают им изысканные манеры, прекрасные дома, автомобили, слуги. Нужно научиться видеть их такими, какие они есть, без позолоты, голенькими. Теперь Эрнест Малик дрожит от страха, как какой-нибудь жалкий воришка, которого в 2 часа ночи во время облавы вталкивают в полицейскую машину. Мегре не видел, но мог догадываться, как в комнате Бернадетты между 2 женщинами разыгралась драматическая сцена. Он не видел, как Эме, жена Шарля, упала посреди комнаты на колени и поползла по ковру к ногам матери. Это теперь уже не имело значения. В каждой семье, как говорят англичане, есть свой труп в шкафу. 2 прекрасных дома, там, на берегу реки, у излученной Сены, где она особенно широка и красива, 2 прекрасных дома, утопающих в зелени среди мягко вздымающихся холмов. На такие дома смотришь, вздыхая из окна поезда. Как должно быть счастливы люди, живущие в них? Здесь протекли долгие жизни, жизнь старого Кампуа, который всегда работал, а теперь совсем износился и отправлен на запасной путь. Или Бернадетты Аморель, потратившей впустую свою бьющую ключом энергию. Мегре шел, охваченный гневом. Площадь Вагезов оказалась пустынной. В окнах его квартиры горел свет. Он позвонил и, проходя мимо консьержки, пробурчал свое имя. Жена, заслышав его шаги, тотчас же открыла дверь.
«Тихо! Он спит. Только что уснул».
«Неважно. Разве он его сейчас не разбудит? Не возьмет за плечи, не встряхнет? Вставай, малыш, довольно упрямится». Надо быстрее покончить с этим трупом в шкафу, с этим отвратительным делом, где от начала до конца речь самым мерзким образом идет только о деньгах. Ведь за фасадами этих прекрасных домов, в глубине ухоженных парков, живет одна мечта – деньги. «Ты, кажется, в плохом настроении? Ты не обедал?»
«Да». «Нет».
Он и в самом деле не обедал. И теперь принялся за еду, пока Мимиль, стоя у окна, дышал свежим воздухом и покуривал сигарету. Когда Мегре направился к двери комнаты для гостей, где спал Жорж Анри, мадам Мегре запротестовала: «Пусть он поспит, не буди его». Мегре пожал плечами. «Часом раньше, часом позже. Ладно, пусть выспится». Тем более, что и его самого клонило ко сну. Он не знал, какая драма разыгралась ночью. При всей своей проницательности он не предполагал, что Бернадетта Аморель одна вышла ночью из дома, что ее младшая дочь Эмме, обезумевшая от страха, напрасно пыталась дозвониться по телефону, тогда как Шарль, стоя рядом с ней, повторял: «Ну что с тобой? Что тебе сказала мать?» Мегре проснулся только в 8 утра. «Мальчик еще спит», — сообщила ему жена. Он побрился, оделся, наскоро позавтракал и стал набивать первую трубку. Когда Мегре вошел в комнату Жоржа Анри, тот только что проснулся.
«Вставай», — сказал Мегре спокойным, немного усталым голосом, каким обычно говорил в те минуты, когда решил кончать с каким-нибудь делом.
Сначала он не мог понять, почему мальчик не поднимается, и, наконец, догадался. Жорж Анри спал голым и стыдился отбросить одеяло.
«Если хочешь, можешь лежать, оденешься позже».
«Как ты узнал все, что совершил твой отец? Тебе, наверное, сказала Манита, правда?»
Жорж Анри с ужасом смотрел на комиссара.
«Ты можешь говорить, ведь я теперь все знаю».
«Что вы знаете? Кто вам рассказал?»
«Старый Кампуа тоже знал».
«Вы уверены? Это невозможно. Если бы он знал...»
«Что твой отец – убийца его сына? Конечно, он не заколол его ножом и не убил выстрелом из револьвера. А такие преступления...»
«Что вам еще рассказали? Что вы сделали?»
«Знаешь, в этой истории столько грязи, что одним фактом больше, одним меньше».
Его мутило.
Это случалось с ним часто, когда он заканчивал какое-нибудь расследование, то ли от нервного переутомления, то ли от того, что было горько и унизительно видеть человека во всей его неприглядной наготе. В квартире приятно пахло кофе. С площади Вогезов доносилось пение птиц и журчание фонтанов. Люди шли на работу под легкими лучами свежего утреннего солнца. Он смотрел на бледного мальчишку, который, натянув одеяло до подбородка, не спускал с него глаз. Что Мегре мог сделать для него, для других? Ничего. Такого вот Малика не арестуют. Правосудие не занимается подобными преступлениями. Возможен только один выход. Удивительно, что он подумал об этом как раз перед тем, как зазвонил телефон. Он стоял, посасывая свою трубку, озабоченный судьбой мальчика, не знавшего, что ему делать, и на мгновение перед Мегре промелькнул образ Эрнеста Малика, которому кладут в руку револьвер и спокойно приказывают «Стреляй». Он не стал бы. Он не согласился бы покончить с собой. Ему пришлось бы посодействовать. В квартире раздался настойчивый телефонный звонок. Мадам Мегре сняла трубку и постучала в дверь. «Это тебя». Он прошел в столовую и схватил трубку.
«Слушаю».
«Это вы, патрон?» «Говорит Люка. Сегодня в полиции для вас есть важное сообщение из Арсена. Да, этой ночью мадам Амарель...» Ему бы, наверное, не поверили, если бы он стал утверждать, что в ту же секунду догадался, что произошло. И все-таки это была правда. Черт возьми, у нее был тот же ход мысли, что у него. Она пришла к тому же заключению почти в одно время с ним. Только она все довела до конца. Зная, что Малик не станет стрелять в себя, она спокойно выстрелила сама. «Мадам Амарель убила Эрнеста Малика выстрелом из револьвера. Да, в его доме, в его кабинете. Он был в пижаме и в халате. В первом часу ночи сюда звонили из жандармерии, чтобы предупредить вас, потому что она хочет вас видеть».
«Я поеду», — сказал Мегре.
Он вернулся в комнату. Мальчик тем временем успел натянуть брюки и стоял полуголый.
«Твой отец умер», — сказал он, глядя в сторону.
Тишина. Мегре обернулся. Жорж Анри не заплакал. Он стоял неподвижно, глядя на комиссара. «Он застрелился?» Оказывается, не двое, а даже трое пришли к одному решению. Кто знает, может быть, в какую-то минуту мальчик и сам попытался бы найти выход с помощью револьвера. Однако в его голосе все еще звучало недоверие, когда он спросил: «Он застрелился?»
«Нет, это твоя бабушка».
«Кто же ей сказал?» Он закусил губу.
«Что сказал?»
«То, что вы знаете, Кампуа?»
«Нет, малыш, это не то, о чем ты подумал».
Его собеседник покраснел, и это доказывало, что Мегре прав.
«Есть кое-что другое, и ты это знаешь. Бернадетта Амарель убила твоего отца не за то, что он когда-то довел сына Кампуа до самоубийства».
Он ходил по комнате. Он мог бы продолжать и легко одержал бы верх над противником, который был гораздо слабее его.
«Оставайся здесь», — наконец произнес он.
Мегре пошел в столовую за своей шляпой.
«Продолжайте за ним следить», — сказал он жене и Мимилю, которого она кормила завтраком.
Париж был залит солнцем, и утренняя прохлада казалась такой живительной, что невольно хотелось впиться в свежий воздух, как в спелый плод.
«Такси! На Фонтенбло. Дальше я покажу, как ехать».
На дороге вдоль Сены стояли уже 3 или 4 машины, должно быть, из прокуратуры. Несколько любопытных у ворот, охраняемых безучастным жандармом, который поклонился Мегре. Комиссар прошел по аллее и поднялся на крыльцо. Прибывший до него комиссар бригады сыскной полиции в Милене был уже здесь, в шляпе, с сигарой во рту.
«Рад вас снова видеть, Мегре. Я и не знал, что вы вернулись в полицию. Любопытное дельце. Она вас ждет. Она отказалась давать показания до вашего приезда. Она сама позвонила около часа ночи в жандармерию и сообщила, что только что убила своего зятя. Сейчас вы ее увидите. Она так же спокойна, как если бы варила варенье или складывала вещи в шкафу. За ночь она привела все в порядок, и когда я приехал, у нее уже стоял готовый чемодан».
«Где остальные?»
«Ее второй зять, Шарль, сидит с женой в гостиной. Сейчас как раз их допрашивают. Они уверяют, что им ничего не известно, что в последнее время у старухи появились странности».
Мигра тяжело поднялся по лестнице и, что с ним случалось редко, выбил свою трубку и положил в карман. Потом постучал в дверь комнаты, тоже охраняемую жандармом. В таком жесте не было ничего необычного, и все же это была дань уважения Бернадетте Аморель.
«Кто там?»
«Комиссар Мигре».
«Пусть войдет».
Ее оставили в комнате одну с горничной, и комиссар застал ее за маленьким секретером. Она писала какое-то письмо.
«Это моему нотариусу», — сказала она. «Оставьте нас, Матильда».
Солнце потоками врывалось в три окна комнаты, в которой старуха провела много лет. В ее глазах зажегся веселый огонек, и даже Бог знает, быть может, сейчас это могло показаться и неуместным, какая-то юношеская удаль. Она была довольна собой. Она была горда тем, что совершила. Она даже немного подтрунивала над толстым комиссаром, который не сумел довести до конца это дело.
«Иного выхода не было, не так ли?» — сказала она. «Садитесь. Ведь вы же знаете, что я не терплю, когда человек, с которым разговариваю, стоит, как столб».
Потом она поднялась и, немного щурясь от ослепительного солнца, сказала: «Вчера вечером, когда я, наконец, добилась того, что Эмэ призналась мне во всем...» Он невольно вздрогнул. Трудно было не выдать волнения, когда старуха произнесла имя Эмэ, жены Шарля Малика. Бернадетта, не менее проницательная, чем он, сразу поняла.
«А разве вы этого не знали? Где Жорж Анри?»
«У меня дома, с моей женой».
«В Мэне?»
И она улыбнулась, вспомнив, как приняла Мигре за садовника, когда вошла к ним в сад через маленькую зеленую калитку.
«Нет, в Париже, в нашей квартире на площади Вагезов».
«Он знает?»
«Перед тем, как уехать сюда, я поставил его в известность».
«Что он сказал?»
«Ничего, он спокоен».
«Бедный мальчуган. Я удивляюсь, откуда у него взялось мужество все это скрывать. Вы не находите забавным, что женщина в моем возрасте окажется в тюрьме? Впрочем, эти господа очень учтивы. Вначале они даже не хотели мне верить, думали, что я взяла на себя чужую вину. Еще немного они могли бы потребовать доказательств. Все так и произошло, как было задумано. Я не знаю, который точно был час. Револьвер лежал у меня в сумке. Я пошла туда. В комнате Малика на втором этаже горел свет. Я позвонила. Он спросил из окна, что мне угодно. «Поговорить с тобой», — ответила я. Я уверена, что он испугался. Он просил меня прийти завтра, уверял, что плохо чувствует себя, что его мучает невралгия. «Если ты сейчас не спустишься», — крикнула я, — «я велю тебя арестовать». Наконец он спустился в пижаме и в халате. «Вы его видели?»
«Нет еще».
«Пойдем к тебе в кабинет. Где твоя жена?» «Она уже легла. Думаю, что спит. Тем лучше. Вы уверены, мама, что мы не можем отложить этот разговор до завтра?» И знаете, что я ему ответила? «Это тебе ничего не даст. Не беспокойся. Часом раньше или часом позже». Он догадывался. Похолодел, как щука. Я всегда говорила, что он похож на щуку, но надо мной смеялись. Он открыл дверь своего кабинета и сказал мне: «Садитесь». «Не стоит». Понимал ли он, что я собираюсь сделать? Я уверена, что да. По крайней мере, он бросил взгляд на ящик письменного стола, где обычно лежит его револьвер. Дай я ему время, бьюсь об заклад. Он стал бы защищаться и, конечно, выстрелил бы первым. «Послушай, Малик», — продолжала я, — «я знаю обо всех мерзостях, которые ты совершил. Роже погиб, Роже — это сын Кампуа. Твоя дочь погибла, твой сын...»
Услышав слова «твоя дочь», Мигре выпучил глаза. Только сейчас он все понял и смотрел на старуху с изумлением, даже не пытаясь его скрыть.
«Так вот, раз уж так получилось, что из создавшегося положения нет другого выхода, и ни у кого не хватает мужества довести все до конца, пришлось это взять на себя старой бабушке. Прощай, Малик». И, произнеся это последнее слово, я выстрелила. Он стоял в трех шагах от меня. Он поднес руки к животу, так как я выстрелила слишком низко. Я еще два раза нажала на курок. Он упал, а Лоранс вбежала в комнату, как безумная. «Вот так», — сказал я ей, — «теперь мы сможем спокойно дышать».
Бедная Лоранс. Я думаю, что и для нее это было лучшим выходом.
«Если хочешь, позови врача, но думаю, что это уже бесполезно», — продолжала я. «Он мертв. А если бы еще был жив, я бы прикончила его пулей в голову. Советую тебе провести остаток ночи у нас. Слуг звать бесполезно». И мы обе ушли. Эме выбежала нам навстречу, а Шарль, стоя на пороге, злобно глядел на нас. «Что ты сделала, мама? Почему Лоранс здесь?» Я обо всем рассказала Эме. Она боялась такого исхода после нашего последнего разговора в моей комнате. Она боялась, что этим кончится. Шарль не осмеливался открыть рта. Он шел за нами, как большой пес. Я вернулась к себе и позвонила в жандармерию. Они вели себя очень прилично.
«Так значит», — произнес после недолгого молчания комиссар, — «это Эме».
Я оказалась старой дурой, ведь я должна была раньше всех догадаться. Что касается Роже Кампуа, то на этот счет я всегда что-то подозревала. Во всяком случае, ведь никто иной, как Малик, сделал его картежником. Подумать только, что я была довольна, когда он стал нашим зятем. Он был интереснее других, умел быть забавным. У моего мужа были вкусы неотесанного буржуа, даже крестьянина, а Малик научил нас жить. Отвез нас в Давиль. Подумайте, прежде ноги моей не было в казино, и я помню, как он вручил мне первые жетоны для игры в рулетку. И вскоре женился на Лоранс.
«Потому что Эмэ была еще слишком молода, не так ли?» — прервал Мигре. «Ведь ей в ту пору было только 15 лет. Будь она 2 годами старше, Роже Кампуа мог бы остаться в живых. Он женился бы на Лоранс, а Малик на Эмэ».
Слышно было, как внизу ходили жандармы. В окно они видели, как группа людей направилась к вилле Малика, где еще находился труп. «Эмма действительно его любила», — вздохнула мадам Амарель. «Она все еще любит его, несмотря ни на что. А меня теперь возненавидит за то, что я сделала этой ночью».
Труп в шкафу.
Если бы в этом символическом шкафу был только один труп робкого Роже Кампуа.
«Когда он решил вызвать своего брата, чтобы женить его на вашей младшей дочери?»
«Кажется, 2 года спустя после своей женитьбы. Но как я была наивна! Ведь я прекрасно видела, что Эмэ интересовалась только своим Шурином и была влюблена в него больше, чем ее сестра. Люди, не знавшие нас, ошибались. И когда мы путешествовали все вместе, именно Эмэ называли мадам, несмотря на ее юный возраст». Лоранс не была ревнива, она ничего не замечала и довольствовалась тем, что живет в подчинении у своего мужа. Эрнест подавлял ее личность.
«Значит, Манита его дочь?»
«Об этом я узнала только вчера. Но есть и другие вещи, такие, что, несмотря на мой преклонный возраст, я предпочла бы их не знать. А этот брат его, Шарль, которого вызвали из Лиона, где он зарабатывал какие-то гроши, чтобы женить на богатой наследнице, знал ли он тогда?» «Конечно. Человек он слабый, покорный и женился, потому что ему велели жениться. Он служил для них ширмой. Роль мужа, которую его заставляли играть, позволяла ему делиться своим братом состоянием Маликов. Итак, Эрнест имел 2 жен, имел детей в обоих домах. Когда Манита неожиданно узнала, чья она дочь, это переполнило ее таким отвращением, что она решила утопиться». Я точно не могу сказать, каким образом она узнала правду, но со вчерашнего вечера стала догадываться. На прошлой неделе я пригласила нотариуса, чтобы изменить свое завещание.
Мэтр Балю, я знаю.
Я уже давно терпеть не могу Маликов. И странная вещь, из них 2 больше ненавидела Шарля. Почему? И сама не понимала. Мне он казался притворщиком. Я была недалека от мысли, что он хуже брата. Я хотела их обоих лишить наследства и оставить все свое состояние Маните. В тот вечер Эмэ мне призналась. Во время разговора ночью Эрнест зашел к Шарлю. Их пугало новое завещание, содержание которого они не знали, но могли догадываться. Братья долго оставались вдвоем в кабинете Шарля на 1-м этаже. Эмэ поднялась к себе и легла спать. Только позже, когда ее муж вошел в спальню, она спросила: «А что, Манита не вернулась? А почему ты спрашиваешь?» Она не зашла пожелать мне спокойной ночи, как обычно. Шарль пошел в комнату девушки. Никого. Кровать была не тронута. Он спустился вниз и застал Маниту в гостиной. Она сидела в темноте, бледная, словно заледеневшая. «Что ты здесь делаешь?» Кажется, она не слышала его слов. Она согласилась подняться в спальню. Теперь я уверена, что она слышала весь разговор. Она знала. И утром, когда все в доме еще спали, пошла купаться, как это делала довольно часто. Только на этот раз она не выплыла. И она нашла время рассказать обо всем своему кузену. Кузену, которого она любила, не подозревая, что в действительности он доводился ей родным братом.
Кто-то робко постучал в дверь. Бернадетта Амарель встала, чтобы открыть, и в комнату вошел комиссар из Милена. «Машина ждет вас внизу», — объявил он не без смущения в голосе, так как за всю его карьеру впервые ему приходилось арестовывать женщину 82 лет.
«Через 5 минут!» — отрезала она, словно обращалась к своему дворецкому. «Мы должны еще немного поговорить с моим другом Мегре».
Оставшись наедине с комиссаром, она сказала ему, подтвердив этим свое удивительное присутствие духа. «Почему вы не курите свою трубку? Ведь вы прекрасно знаете, что можете курить. Я ездила за вами в Мэн. Я еще не знала, что тут замышлялось. Вначале мне казалось, что Маниту могли убить из-за того, что я назначила ее своей наследницей. Признаюсь вам, именно вам, их это не касается. Есть вещи, которые их не касаются. Признаюсь вам, я подозревала, что меня хотят отравить. Вот и все, комиссар. Теперь остается малыш. Я довольна, что вы о нем позаботились, потому что, верьте мне, он мог бы покончить с собой, как Манита. Поставьте себя на их место, в таком возрасте вдруг узнать. Для мальчишки это было еще тяжелее. Он хотел знать все. Мальчики более предприимчивы, чем девочки. Он знал, что его отец хранит свои личные бумаги в маленьком шкафчике, который стоит в его комнате, и ключ всегда носит при себе. На следующий день после смерти Маниты он взломал шкафчик. Мне это все рассказал Эме. Эрнест Малик ничего от нее не скрывал. Он полностью доверял ей, ведь она покорялась ему как рабыня. Малик заметил, что кто-то взломал его шкафчик, и сразу же заподозрил сына.
«Какие документы он мог там найти?» — вздохнув, спросил Мегре.
«Этой ночью я их сожгла. Я поручила Лоранс сходить за ними, но она не решилась зайти в дом, где находится труп ее мужа. Их принесла Эмма. Там были письма от нее, вернее, записочки, которые они, не стесняясь, передавали друг другу здесь, назначая свидание. Там были и расписки Роже Кампуа. Малик не только сам давал ему деньги в долг, чтобы сильнее запугать его, но и заставлял обращаться к ростовщикам, у которых потом скупал его векселя. Он все это хранил». И с презрением добавила: «Несмотря ни на что, у него была душа конторщика».
Она не поняла, почему Мегре, тяжело вставая, добавил:
«Сборщика податей».
Он сам усадил ее в машину, и она протянула руку через дверцу, чтобы с ним попрощаться.
«Вы не очень на меня сердитесь?» — спросила она в ту минуту, когда полицейская машина тронулась, чтобы увезти ее в тюрьму.
И Мегре так никогда и не узнал, имела ли она в виду то, что вытащила его на несколько дней из тихого сада в Мен-сюр-Луар, или то, что она выстрелила в Малика. Долгие годы в семье Морель был свой труп в шкафу, и старуха Бернадетта взяла на себя труд выбросить его оттуда, как те бабушки, которые не могут терпеть в доме грязь.